Глава 17. Наши несчастные родители поначалу поверили, что мы идиоты. Они постарались с этим смириться. Потом они уверовали в то, что мы гении. Попытались смириться и с этим. И вот им сказали, что мы нормальные, недалекие существа, и они старались подладиться и к этому. Мы с Элизой, подглядывая в щелки, подслушали их жалостные, беспомощные попытки выпутаться, позвать на помощь. Они спросили доктора Корделию Свейн-Кординер, как же можно увязать нашу тупость с тем, что мы можем вести такие ученые беседы практически обо всем, да еще на многих языках. Доктору Кординер как раз не терпелось просветить их именно в этом отношении. «В мире полно людей, которые ловко притворяются более умными, чем они есть», — сказала она. «Они втирают нам очки при помощи нахватанных знаний, иностранных слов, цитат и прочего. А на самом-то деле они ничего не знают о жизни». И вообще всем их знаниям грош цена. Моя задача — разоблачать таких субъектов ради пользы общества и их собственной пользы. «Ваша Элиза — наглядный пример», — продолжала она. «Она мне тут лекции читала по экономике и по астрономии и по музыке, обо всем на свете». А между тем она ни читать, ни писать не умеет и никогда в жизни не научится. Она сказала, что положение у нас не такое уж отчаянное, ведь нам не придется добиваться хорошего места. Честолюбие у них практически отсутствует, сказала она. Так что жизнь не разобьет их честолюбивые замыслы. Единственное, чего они хотят... Это жить, как жили раньше, без перемен, что, разумеется, совершенно недопустимо. Отец печально кивнул. Значит, мальчик все же умнее сестры. Его единственное преимущество то, что он умеет читать и писать. Он далеко отстает от нее по умению держаться в обществе. Когда ее нет поблизости, он нем, как могила. Я предлагаю послать его в какую-нибудь специальную школу, где с него не будут требовать особенных успехов ни в учебе, ни в общении с людьми, и пусть он там учится грести на своей лодке. «Что делать?» — спросил отец. Доктор Кординер ему растолковала. «Грести каждому на своей лодке», — повторила она. «Надо бы нам с Элизой в эту минуту разбить ногами перегородку и ввалиться в библиотеку в вихре штукатурки и дранки. Но у нас хватило ума сообразить, что возможность подслушивать, когда понадобится, одно из наших немногих преимуществ. Поэтому мы прокрались обратно в свои спальни и уже оттуда ворвались в коридор, скатились по парадной лестнице, промчались по гостиной и ворвались в библиотеку в состоянии нам совершенно до того несвойственном. Мы рыдали в голос. Мы им крикнули, что если они попробуют нас разлучить, мы покончим с собой. Доктор Кординер расхохоталась. Она сказала нашим родителям, что в ее тестах были специально заложены вопросы для выявления суицидальных тенденций. «Я вам даю полную гарантию», — сказала она, — «что ни один из этой парочки и не подумает кончать с собой». Но она сказала это слишком весело. И это оказалось ее тактическим просчетом, потому что наша мама вдруг преобразилась. Что-то у нее внутри лопнуло. В комнате мгновенно запахло порохом. Когда наша мама перестала быть безвольной, любезной и легковерной куколкой. Она сначала даже ничего не сказала, но она на глазах теряла все человеческое, в переносном смысле. Она собралась в комок и припала к земле, как пантера, готовая сию секунду перегрызть глотку хоть дюжине экспертов по детскому воспитанию, защищая своих детенышей. Это был первый и единственный раз, когда она, не рассуждая, инстинктивно вела себя как мать. Мы с Ализой почуяли этот дух джунглей, насколько я понимаю, телепатически. Во всяком случае, я помню, как нежная оболочка, выстилавшая мои носовые и лобные полости, затрепетала от ощущения защиты и поддержки. Мы разом перестали плакать, тем более, что это у нас плоховато получалось. Да, и мы потребовали, без обиняков, чтобы нас немедленно экзаменовали. Этот тест на уровень интеллекта можно было провести хоть сейчас, и чтобы мы на этот раз отвечали «Вместе!» «Мы хотим, чтобы вы поняли, что мы вместе так здорово соображаем, и чтобы никому больше не пришло в голову нас когда-либо разлучать». Мы высказались с осторожностью. Я им объяснил, кто такие Бетти и Бобби Браун. Я признал, что они недоумки. Я сказал, что раньше мы понятия не имели о том, что такое ненависть, и нам даже было трудно сообразить, что это за род человеческой деятельности, хотя мы про это читали в книжках. Но теперь мы понемногу начинаем понимать, что такое ненависть, — сказала Элиза. «Наша ненависть, однако, очень ограничена. Мы ненавидим только двух людей во всей Вселенной — Бетти и Бобби Браун». Доктор Кординер, как оказалось, была к тому же еще и трусиха. И, как все трусы, она решила продолжать грубый натиск в самое неподходящее время. Она стала издеваться над нашими требованиями. «Вы что, не понимаете, в каком мире живете?» — сказала она и прочее в таком роде. Тогда мама встала и подошла к ней, но не коснулась ее и в глаза ей тоже не глядела. Мама говорила куда-то чуть повыше ее ключиц, голосом, напоминавшим мурлыканье или рычанье. Она назвала доктора Кординер расфуфыренной пташкиной какашкой.